Самое высокое здание на Земле сегодня – это башня Бурдж-Халифа. Находится она в городе Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах. Высота ее составляет 828 метров, и башня насчитывает 163 этажа. Построена она была за 6 лет, и ежедневно на ее строительстве работало 12 тысяч человек. На создание башни ушло 320 тысяч кубических метров бетона и 60 тысяч тонн стальной арматуры. Фундамент закреплен не в скале, так как это пески, это пустыня. Фундамент стоит на 45-метровых висячих сваях. Я не знаю, что это такое, но это что-то такое, что держит эту башню на песке. Если вы думаете, что этот амбициозный проект – это предел возможностей человека, вы ошибаетесь. Уже сейчас в Саудовской Аравии строится еще один небоскреб, который должен быть введен через пару лет или через год даже. Арабы, они таким образом соревнуются друг с другом. Вообще у них есть такое желание быть первыми в чем-то. И они готовы потратить на это деньги. Этот проект башни, это будет более километра в высоту. 1007 метров. Почти на 250 метров больше, чем то, что существует сейчас. И на очереди еще пара проектов высотой более 1 километра. В Библии описан проект одного небоскреба, который не был достроен. И хотя по современным меркам он не очень высокий, самый известный из вавилонских зиккуратов, он 91 метр в высоту всего, не очень большой. Но для того времени, когда население планеты вообще могло насчитывать всего лишь там, 1030 людей, это был огромный проект. Мы прочитаем о нем в Бытие 11 главе с 1 текста. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя. И сказали они: и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. И вот что они начали делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано имя ему Вавилон. Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял Господь по всей земле». История Вавилонской башни помещена в очень интересный контекст. Этой историей завершается описание века древнего мира. И начиная уже со следующей главы, автор Бытия концентрирует все свое внимание на одной семье, по сути. На семье полукочевника Авраама, который выходит из этой местности, и до конца книги Бытия история будет рассказывать развитие отношений в его семье, в семье его детей, в семье его внуков. Читая историю Вавилонской башни, можно увидеть очень ироничное описание этого проекта и противопоставление этой истории с историей Авраама. Если у вас есть Библия, и вы можете сравнивать 11 главу и 12, вы можете посмотреть, что там упоминаются практически одни и те же слова. К примеру, люди решают поселиться в Междуречье, и мы читаем, что Авраам там живет. Авраам находится как раз в этой долине, но только он уходит из этой долины. Люди сами находят себе место. Вот я описываю, что они увидели эту долину и решили там поселиться. Авраам не решает. За него решает Бог. Бог говорит: иди туда, куда я тебе укажу. Люди не хотят оставлять друг друга. Они говорят: мы не хотим. Кстати, вот этот текст, прежде нежели рассеемся, можно перевести: чтобы не рассеяться. Они строят башню наоборот, чтобы не рассеяться по лицу земли. Бог говорит Аврааму: уходи. Уходи не просто из твоей земли, тебе придется оставить дом твоего отца. Люди хотят сделать себе имя. Написано, что мы сделаем себе имя. Бог говорит: я возвеличу имя твое. Люди хотят защищать себя. По сути, их строительство – это строительство большой стены и высокой башни, в которой они хотят укрываться. Бог говорит, я твоя защита, я буду благословлять тебя. Бог разделяет людей на разные народы. В Аврааме Бог обещает благословить все народы. Почему город и башня? Почему из множества историй, которые наверняка происходили в ту эпоху, у нас вставлена, завершая эту историю, история о Вавилонской башне? По сути, Бытие, 1-11 глав, очень напоминают все эти древние верования месопотамских людей. Знаете, вот когда мы приходим в церковь, если вы не росли в христианской семье, с детства не читали Библию, как я, вы приходите взрослым человеком, принося, по сути, в свою верующую жизнь мировоззрение, которое было сформировано уже раньше. И мало-помалу оно начинает меняться. Мы читаем Писание, мы уже стали верующими, мы уже христиане. Но многое из наших воззрений на этот мир еще остается языческим, еще остается небиблейским. И по сути вся наша жизнь, это жизнь, когда мы исправляем. А мы вдруг понимаем, ничего себе. Я, к примеру, только через полгода своего крещения вдруг обнаружил, что, оказывается, нельзя жить до брака. Я говорю, да? Пастор говорит, так в Писании написано. Я этого не знал. У меня были совершенно другие. Уже был верующим человеком, но не имел этих представлений. Так вот, когда Авраам живет в этой земле, и естественно, он живет всеми теми представлениями, которыми живут люди города Ур. Когда Авраам уходит из своей земли, он, естественно, уносит все эти представления о том, как была сотворена земля, в чем проблема людей, какие эти древние сказания. Он передает их своим детям. Да, он уже верит в великого Бога. Ему еще трудно отождествить этого Бога с тем, что он видит на земле. Он ходит, ищет и не может. Он видит всех богов, которые есть, и говорит, нет, это не он. Он приходит в Ханаан, видит тех богов, говорит, это тоже не он. Вдруг он однажды, мы будем читать дальше, встречает Мелхиседека, говорит, вот, мой Бог вот такой, он Всевышний, он Бог над всеми богами, вот тот Бог. Но многое в том, что мыслит Авраам, о том, как он живет, все еще является собой наследием. И, кстати, если вы помните, его внук Иаков, когда он уходит, убегает от Лавана, его жена прячет семейных божков. Они убегают, и она ворует семейных богов своего отца, идолов, которые были в этой семье. И она прячет их, и только после ее смерти Иаков решает избавиться от них. Он говорит, все, нам пора от всего этого избавиться. Поэтому, естественно, и Авраам, и все люди, и к моменту, когда Моисей выводит из Египта, у людей все еще остаются все эти дикие воззрения на этот мир. Об этих воззрениях мы узнали не так давно, когда археологи начали откапывать в Раке, в Иране, все эти древние документы, и вдруг мы начинаем понимать, ты смотри, Бытие, по сути, особенно его первые части, построены, чтобы отвечать на эти древние-древние легенды. Они исправляют их, они их корректируют. И сегодня можно увидеть, как первые 11 глав очень похожи на Бытие Ириду, один из древнейших документов месопотамцев, который точно так же, как и Бытие, повествует о сотворении мира, о рассеивании людей, о их проблемах. И книга Бытие, там тоже, кстати, есть история о Вавилонской башне. Библия тоже обращается к этим историям и дает свою оценку. Она делает несколько другие выводы. Она говорит, да, у вас есть информация о том, что происходило в то время. Но эта информация не совсем верна, особенно выводы, которые вы делаете из этих событий. И для того места, где жил Авраам, все творение, оно представляло зло. Они очень боялись этого творения, живя в этом очень агрессивном мире, в мире, где постоянно силы природы хотят убить тебя. Постоянно то разливается вода, уничтожает города, то песок засыпает каналы, которые не прорывают, то люди. И поэтому в том месте, где жил Авраам, представление людей о мире было таким. Мир состоит из множества, несколько сотен злых сил природы, за каждой из которых стоит Бог, какой-то Бог. И эти боги непрестанно хотят нас уничтожить. Потому что боги воюют между собой, и поэтому это их стиль вообще отношений. И у нас есть единственный способ чтобы хоть как-то выжить на этой земле, хоть как-то этому противостать. И этот способ, вы удивитесь, этот способ наука, этот способ технологии. На их божестве, один из их богов, Мардук, верховный бог. Кстати, Мардахей, слово тоже было, это имя, которое ему дали, естественно, в пленении, оно имеет это. У него на груди изображена табличка, на которой написано по-древне месопотамски «прогресс и достижения». Вот что ценили месопотамцы. Представляете, они верили, что противостоять всем этим диким, злым богам, которые нас пытаются уничтожить, можно только с помощью знания человеческого, познания, науки и новых технологий, которые обуздают эти силы. Вам не кажется это очень современным? Интересно, что последняя религия мира, или последнее общество мира, тоже будет названо Вавилоном. И это очень необычно. И мы живем в то время, когда сегодня тоже главенствующим мировоззрением является тот воззрение, что человек способен победить, ну не богов, сегодня не верят в богов, а вот эту смерть, болезни, все проблемы, конфликты с помощью науки, с помощью человеческого разума. И вот что мы читаем в этом интересном сказании. В этой книге написано, что однажды богиня Нентур решила помочь людям, для того, чтобы направить людей, которые скитались по земле, они были рассеяны, они были потеряны. Она решает им помочь. И она дает им царя. И это слово на месопотамском означает «сильный человек». У нас мы тоже встречаем это в Библии. Сей начал быть первым из сильных на людей. Это слово означало «царя». И она создает им город. Город называется Эриду, он на самом деле существует, это историческое место. И этот первый город объединяет всех людей Земли. В нем люди образуют первое общество. Моисей обращается к истории строительства этого города, однако он показывает эту историю со своими комментариями. Очень интересно, что все глаголы повелительного наклонения здесь во множественном числе. Вы удивитесь, да? Люди говорят «соберемся», «сделаем», «обожжем», «построим». И таким образом как будто складывается впечатление о таком единстве людей. Интересно, что это одно из немногих мест, где Библия описывает действия Бога также в множественном числе. Бог говорит «сойдем», да? «Смешаем», «рассеем». Мы очень редко встречаем, что Бог так говорит о себе. Чаще всего «я» — это единственное число. Но здесь противопоставляется вот это мнимое единство людей настоящему и подлинному единству Бога. Вы не задавались вопросом, а кто это мы? О ком говорит Господь? Кто это мы? Бытие сразу дальше отвечает. Он говорит, сошел Господь. Это не ангелы. Да, это не минут. Это сам Господь. Сошел и смешали. Таким образом, у нас еще в Ветхом Завете уже есть вот это, такие наметки на Троицу. 5, 6 и 8 стих отвечают. Сошел Господь, сказал Господь и рассеял Господь. Что же не так было в башне? Почему Бог решил прекратить это строительство? Он же не испугался масштабов стройки. Правда ведь? Для него то, что они строили, это очень мизерно, это очень мелко. Даже современные высотные здания, они никак не сравнятся даже с самыми простыми горами, которые существуют на Земле, которые выше. А само обозначение «построим башню высотой до небес» очень смешно. Даже сегодня люди не могут этого сделать. Но даже представьте, если бы человечество и смогло построить башню высотой, ну сколько, 70 километров, ну даже если бы эта башня существовала, и они заглянули туда за пределы атмосферы, ну что бы они увидели? Увидели бы они небеса? Нет. Небеса — это совершенно другая реальность. Но люди, они называют это башней высотой до небес, а с небес ее даже не видно, это очень мелкое строение. Город и башня были оплотом единства и гарантом безопасного нахождения людей в одном месте. По сути, после потопа такая башня была логична. Они еще не так давно видели, что происходит с миром. И несмотря на то, что Бог обещал больше не делать такого, больше не уничтожать землю с помощью потопа, они все равно пытаются укрепиться. Они все равно пытаются строить. Поэтому, таким образом, желание укрепить башню означало недоверие слову Бога, нежелание распространяться по земле. Бог говорит, наполняйте землю, обладайте ее. Но они собираются жить вместе. И Иногда мы живем, как это сообщество. Ну и верующие, мы тоже склонны такой, называемый это, между собойчик. Нам так хорошо вместе. Нам не хочется покидать привычный, комфортный круг нашей жизни для того, чтобы идти куда-то, куда даже посылает Господь. О чем говорил Илья в детской проповеди. Я вспоминаю, я был только один год в церкви, когда в моей церкви появилась мысль о создании новой церкви. И собирали команду. И несколько молодых людей собирали, и несколько служителей. И я с ужасом боялся, что меня туда пригласят. Я только-только пришел в церковь. Я только начал налаживать отношения. У меня появились новые друзья. И я так боялся, что ко мне подойдет лидер этого служения и пригласит меня в команду, что мне нужно будет как-то извиняться. И когда меня не пригласили, я прям вздохнул. Фуф, хорошо. Я хочу быть в этом безопасном месте. Мы склонны к этому. И мы наблюдаем это, когда мы собираемся, нам очень хорошо на группах. Нам стоит не забывать, что несмотря на то, что действительно есть церковь, есть духовная семья, Бог призывает нас выходить. Бог призывает нас покидать это место комфортное, идти и распространять Его Царство. И третье, что говорило строительство Вавилонской башни, это Адамова тенденция контролировать свою жизнь. Решать для себя, что правильно, что неправильно. Башню строили против Бога, чтобы закрыться от Его влияния, Его контроля, Его правосудия, возможного Его суда. И эта маниакальная идея настолько захватила людей, что они просто не смогли остановиться. Интересно, что в Бытие не говорит, они не останут, пока не достроят. Заметьте, там просто написано, они не прекратят. Они не отстанут от того, что задумали делать. И я думаю, что даже если бы они завершили строительство этой башни, прошло бы какое-то время, они решили бы строить дальше. Они бы не успокоились. Они бы перестраивали ее, делали реновацию, укрепляли выше. Нет, она недостаточно высокая. А надо построить больше. По сути, Бог спасает людей от этого глупого, суетливого, захваченного занятия, они захвачены, которое бы они не прекратили делать. И потому что, почему я так думаю? Сегодня происходит то же самое. Сегодня люди пытаются обезопасить себя, да, они не строят башни, они не строят укрепления. Вместо этого они строят бункеры, они строят хранилища, они строят какие-то системы, которые помогут им пережить судный день. Это будет очень интересно, как в день, когда Господь придет судить, все эти укрепления не смогут удержать людей. Они не смогут спасти их от грядущего гнева Божьего. Если бы Бог не остановил стройку, она продолжалась бы вечно. Они не становятся в принципе. Вот что говорит нам история о Вавилонской башне. Почему разные языки? Почему именно такой способ выбирает Бог для того, чтобы остановить башню? Бог спускается на землю, разделяет людей. Нам не сказано, каким образом Он это делает. Стали ли вдруг все в одно утро и перестали друг друга понимать? Например, я сомневаюсь, что в одно утро муж с женой встали и перестали друг друга понимать. Возможно, это было разделение по семьям или по родам. Потому что если бы это было тотальное разделение людей, наверняка они бы преодолели его. Они начали бы учиться понимать друг друга. Потому что мы с вами сегодня способны выучить язык или наладить контакт с человеком, даже языка, которого мы не понимаем. Мы можем объясняться на пальцах, на жестах. Когда у нас есть желание понять человека, мы способны говорить, даже если мы совершенно ни одного слова на их языке не знаем. Но разделение людей в Вавилоне было не по той причине, что они вдруг в одно утро перестали друг друга в принципе понимать. Возможно, это было развивающееся явление, когда каждый решал стоять на своем. Заметили, мы иногда не понимаем друг друга на русском языке. Мы говорим, но мы не понимаем. Вроде бы говорим на понятном друг другу языке, но я вообще тебя не понимаю. Что ты хотел сказать? Иногда это потому, что мы не хотим друг друга понимать. Иногда это потому, что мы называем или решили называть одну и ту же вещь разными именами. Или в одно и то же слово мы вкладываем разные понятия. Мы иногда встречаем такое, ну это твое мнение, а я считаю по-другому. Да, мы имеем право считать по-другому, но когда это касается главных вещей, которые нельзя считать по-другому, мы должны иметь единство. Вот здесь наступает Вавилон. Поэтому мы сегодня живем в век мировоззренческого Вавилона. Сегодня каждый имеет собственное мнение, собственную оценку. собственное право определять, что правильно и неправильно, и неудивительно, что нам не удается договориться. Нам не удается договариваться в браке, поэтому наш процент разводов за 50 и выше. Не удается договариваться политикам, поэтому мир находится в состоянии локальных войн, конфликтов. Не удается договариваться богословам, священникам, пасторам. Именно поэтому на земле столько много конфессий, даже христианства, даже протестантизма. Не удается договариваться. Каждый считает, что он единственно правильный. Не удается договариваться с родителями, поэтому у нас есть такая огромная проблема отчуждения взрослых и детей. И решение людей, или разделение людей, оно произошло не вот здесь, не в том, что они говорили. Разделение людей произошло вот здесь. Они решили делать каждый по-своему. Они решили делать каждый себе. Итак, это неизбежно. Когда человечество или группа решает сделать имя себе, в какой-то момент встает вопрос, чье имя мы будем делать. И тогда каждый решает делать свое. И таким образом разделяются коллективы, разделяются дружные команды, разделяются церкви. Я, к сожалению, не раз был свидетелем тому, как даже в христианской среде происходит разделение, только потому что из лидеров каждый решил сделать себе имя. Просто решили делать по-своему. И нет единства. Церкви перестают понимать друг друга, церкви перестают принимать друг друга. К ужасу, стоит признать, некоторые даже ненавидят друг друга. Давайте проверим свою жизнь. Давайте посмотрим, кого мы перестали понимать из своих ближних. С кем у нас произошло такое же разделение, как когда-то произошло в Вавилонской башне? С кем мы уже не можем иметь общий язык? Кого мы, возможно, не хотим видеть? С кем мы не хотим здороваться? Кого мы перестали понимать? С кем разногласия настолько сильные, что мы хотим быть подальше? Мы не хотим быть вместе. Где растущее отчуждение превращает нас в чужих друг для друга? Сегодня мы отмечаем день Пятидесятницы, это день рождения церкви. Очень символично, что в этот день Бог проговорил людям на разных языках. Да? В тот день или в то время было рассеяние и разделение людей. В день, когда Бог решает собрать церковь и основать новое сообщество, Он вдруг в одном месте начинает говорить на десятках разных языков одно и то же. И вдруг в тот день появляется удивительное человеческое образование, сообщество людей, которые принимают друг друга, вмещают друг друга и хотят быть друг с другом, несмотря на расу, на язык, на культуру, на социальное положение. Они вместе и вместе. Мы вчера только говорили о том, как во времена зарождения евангельского движения княгиня и дворник сидели вместе, несмотря на разницу сословия, что не позволило бы им это сделать в другом месте. Церковь теперь позволяет объединять людей. Христос в день рождения церкви показал, что Бог принимает все народы. И Он, по сути, подтвердил то обещание, которое Он давал Аврааму. В тебе благословятся все народы. Почему Авраам? Однажды среди множества рассеянных после Вавилона Бог выбирает ничем не примечательного человека. Это не герой, не мудрец, не царь. Это полукочевник, который живет где-то рядом с Уром, не хочет поселиться в самом городе, но не хочет уходить. Где-то ходит с этими стадами, торгует, имеет отношение с этим весьма цивилизованным городом, городом высоких технологий. И однажды Бог говорит такому человеку, в Бытие 12 глава, 1 текст, «Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, и из дома твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Среди нескольких главных легенд, которые существовали в Месопотамии, была легенда об одном человеке, которого звали Гильгамеш. Это человек, который искал вечность. Он был царем древнего города Ур, и он построил этот город. он возвеличил этот город. Но к концу своей жизни этот человек задался вопросом бессмертия. Он задавался, а как обрести бессмертие? И в этой легенде он отправляется из своего города в путешествие и преодолевает многие трудности. Он ходит по миру везде с вопросом, где же найти вечность, и не может ее найти. Расстроенный, разочарованный, он решает вернуться домой. И в легенде написано, что когда он возвращается домой, он, приближаясь к своему городу, вдруг видит стены своего города родного. И вдруг на него сходит озарение. Он понимает, что он нашел вечность. Вечность — это тот город, который он построил. Город, на котором будет наречено его имя. Город, который будут помнить, который пронесет его имя вечности. Он возвращается, он обрел вечность. Авраам описан другим человеком, но Библия отсылает нас к этой истории. Авраам тоже уходит в поисках вечности. Но Авраам ищет другого города. Авраам обретает эту вечность не в городе, который он построил. Но что говорит нам послание евреям? Он искал города, художником и строителем которого является Бог. 11 глава послания евреям. Давайте прочитаем. «Верою Авраам повиновался идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой. Жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, художник и строитель которого Бог». Мне нравится изучать архитектуру домов. Везде, где бы я ни поехал, если я вдруг встречаю нечто особенное, другая страна или другой город, мне нравится смотреть, что архитектор хотел заложить в этот дом. И я наблюдаю разные строения, маленькие, большие, в них видна красота. И даже если строители строили не совсем по проекту, не совсем немножко что-то они меняли, в самом проекте, в архитектуре видна рука зодчего, видна рука архитектора. Иногда эти дома уродливые, денег вложено много, но смотришь на него, он огромный, но он какой-то квадратный, просто коробка. Иногда это небольшой дом, может быть очень скромный, но в нем виден вкус, вкус строителя. Так и с жизнями. Жизни наши – это строительство. В них можно увидеть руку архитектора. Мы не все строим по его плану, иногда мы что-то меняем, иногда что-то добавляем. Но в жизни христианина однозначно можно увидеть руку зодчего. И это величественно. И это о том, что написано об Аврааме. Он искал такого города, которого архитектор и строитель будет Бог. И Авраам обрел, он обрел этот город. Мы читаем послание евреям, что он и его дети, они искали этого города. Кому вы доверяете строить свой город? Кто это? Кто влияет на ваш проект? Кто это? Друзья, родители, учителя, пастор, может быть, знакомые. Или вы ищете того, чтобы строителем, проектировщиком вашей жизни был Бог. Авраам искал такой проект, который не будет привязан к месту, к стране или времени. Он хотел, чтобы строителем его жизни был сам Бог. И чуть-чуть дальше в послании евреям, начиная с 13 текста, мы читаем. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только видели он ее и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он, что сделал? Приготовил им город». Вы видите, опять евреям отсылает нас к древней этой истории. Она говорит о том, что если бы они искали свое отечество на земле, свою родину на земле, они бы вернулись назад туда, в Ур. Но они искали другой родины, они не обрели ее здесь. Они не получили свою землю здесь и не получили свой город здесь. Они издали только видели, что это будет в будущем. И поэтому Бог приготовил им этот город. Этот город не носит имя Авраама. На этом городе, на его воротах, 12 имен его правнуков, 12 колен. Мы читаем об этом городе в книге Откровения. Это реальный, настоящий город, который однажды мы с вами увидим. Эти герои искали обрести этот город, и об этом городе мы читаем в Откровении 21 главе. «Увидел я новое небо, новую землю, ибо прежнее небо, прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, снисходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Интересно, у нас написано в Библии, что слово «Вавилон» Бог назвал, или названо это место Вавилон, от смешения, потому что на древнехананейском языке слово «Вавилон» или «Вавилон» очень похоже на смешение или рассеяние, можно так сказать, хаос. Но в оригинале это слово означает «ворота богов». То есть это место, где люди встречаются с Богом. Древнее слово «Вавилон» происходит от этой точки, которая находилась на самой вершине этой пирамиды, которую они строили. Эта точка, это место, святилище, где люди встречались с Богом. Бог описывает новый город, говорит: там не будет храма, потому что сам город – это есть место, где люди встречаются с Богом. И Бог является храмом. 21 глава, дальше мы с 10 текста читаем об этом же городе. «Вознес меня в духе на великую высокую гору, показал мне великий город, святой Иерусалим, который снисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божью, светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израиля». В вечности люди разных наций вдруг соберутся вместе. Произойдет процесс обратный тому, что произошло в Вавилоне. Люди вдруг станут едиными. Мы не знаем, на каком языке они будут там говорить. Но мы знаем, что они будут вместе, едино поклоняться Богу. Там интересно, там не будет этих различий. Там люди не будут называться себя по имени лидера конфессии или принадлежности какой-либо церкви. Там все люди будут называться детьми Божьими и последователями Христа. И тогда, возможно, даже те, кого мы не понимаем, или те, кто не понимает нас, мы вместе будем славить Бога, смотря на нашу жизнь. Здесь мы будем удивляться, как мы могли что-то делить, как мы могли в чем-то быть не согласны друг с другом. Насколько это же все мелко. Там Христос, который будет рядом с нами, Он уберет все эти различия. И ничего земного там уже не будет. Важна будет только причастность к Иисусу Христу. Даже самые великие храмы, построенные здесь на земле, они останутся и будут разрушены. Но Бог будет храмом вечности. На воротах города лишь 12 имен сыновей Израиля будут напоминать об одном народе, через который однажды Бог благословил эту землю. В память обещания, данного Аврааму много-много тысяч лет назад. Сегодня у каждого, кто слушает эти слова, есть возможность присоединиться к этому обещанию и стать частью народа Божьего. Так заканчивает свою книгу Откровения. В 11 тексте 22 главы Иоанн говорит: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Я верю, что многие из тех, кто сидят здесь, это те, кто имеют это право. Они приобрели это право не своей праведной жизнью, не своими заслугами, не своим служением. Они приобрели это право Иисусом Христом. Потому что однажды в их жизни произошел момент, когда они поняли, своими возможностями, своими делами не получится достигнуть Бога. Все, что нужно сделать, это поверить в Его Сына, попросить Его Сына снять с меня вину за мои грехи, попросить Его Сына даровать новое сердце, возродить к новой жизни, дать Духа Святого, который бы жил в моем сердце, попросить присоединить к семье детей Божьих. Пусть Господь благословит тех, кто еще не имеет этого. Сегодня тот день.